Другой человек, Генрих V, был королем Англии в 15 веке, с 1413 по 1422 годы. В 16-летнем возрасте он был на войне во главе английского войска, и ему прямо в лицо вонзилась стрела. Простой солдат на его месте был бы оставлен на поле сражения и умер бы, но Генриху V была оказана лучшая медицинская помощь, и он выжил. Очень часто его преподносят как идеального английского короля. Однако не все так было гладко. Некоторые историки отмечают, что как в юности, так и в более зрелом возрасте он оставался гулякой и прелюбодеем. Но, как это иногда бывает, уродливый принц, которого поцелует история, превращается в прекрасную легенду. Еще одна личность – леди Джейн Грей. В 16 веке жила. Она известна в Англии как девятидневная королева, потому что она правила всего 9 дней. Когда король Эдвард VI умирал, он, кстати, тоже был молод, он завещал трон леди Джейн. Однако власть удалось захватить ее старшей сестре, принцессе Мэри, которая поспешила обвинить Джейн в государственной измене и избавиться от соперницы, казнив ее. Несостоявшейся королеве Джейн Грей, когда ее обезглавили, было всего 16 лет. Еще одна личность – Уильям Керри. Это, пожалуй, один из известнейших миссионеров и, можно сказать, основатель миссионерского движения. Вместе с двумя своими друзьями они основали в Индии 26 церквей и 126 школ. В этих школах обучались около 10 тысяч детей. Они перевели Писание на 44 языка, издали грамматики и словари, организовали первую в Индии медицинскую миссию, открыли сберегательный банк, основали газету на местном языке. И вдобавок к этому Керри сыграл определенную роль в отмене такого обычая сутти. Это обычай, согласно которому, если умирает муж, то оставшуюся в живых вдову сжигают на костре вместе с его трупом. Вот Керри сыграл, будучи миссионером, определенную роль в отмене этого обычая. Казалось бы, что общего может быть между всеми этими совершенно разными людьми, с совершенно разными судьбами? Но оказывается, что-то общее все-таки есть. Все эти люди, как я уже сказал, с совершенно разными судьбами, перед своей смертью обращались к 50-му псалму. И либо прочитывали этот псалом, либо пересказывали его наизусть. И действительно, всех людей, какой бы ни была их жизнь, какой бы ни была их судьба, ожидает смерть. Всем нам с вами, какими бы мы ни были, предстоит умереть и предстать перед Богом. И есть лишь одна вещь, которая может подготовить нас к смерти. Это то самое покаяние, о котором говорит 50-й псалом. Мы с вами уже начали изучать этот псалом. Мы с вами рассматривали первые два стиха, которые задают тон, создают мизансцену для этого псалма, рассказывают об исторической обстановке, по поводу которой этот псалом был написан. Изучая эти стихи, мы с вами отметили, каким не было покаяние Давида. Мы видели, что Давид не отвергает обличения. Давид не оправдывает себя обстоятельствами, не перекладывает вину на других, не указывает на ошибки других, чтобы ослабить свою вину, не считает свое наказание несправедливым, не замалчивает своей вины и не отказывается возместить ущерб. Сегодня мы с вами продолжим изучать этот псалом, и мы начнем говорить, наконец-то, о том, каким было покаяние Давида. Давайте мы прочитаем сейчас 50-й псалом, стихи с 1 по 4, и мы выслушаем чтение Писания стоя. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Давайте помолимся. Господь наш, мы просим, чтобы Ты по милости Твоей открыл нам эти слова, разложил их перед нами, как на прекрасном столе, уставленном духовными яствами. Мы просим, чтобы Ты помог нам очами веры взглянуть глубже и увидеть, что Ты хотел сказать, увидеть, как это применимо к нашей жизни. Помоги нам увидеть, каким должно быть настоящее покаяние, и также увидеть, что Ты делаешь в ответ на настоящее библейское покаяние. Помоги нам в этих словах увидеть и источник обличения, и источник утешения. Да прославится во всем Твое имя. Аминь. Присаживайтесь. Как мы увидим в этих словах, настоящее библейское покаяние – это не просто молитва. Во время покаяния происходит не просто произнесение каких-то слов. Во время покаяния происходит не просто повторение определенной формулы, ну, например, просьбы о прощении. Во время покаяния происходит на самом деле очень много важных событий, о которых мы с вами сегодня и будем говорить. В стихах 3 и 4 мы увидим четыре просьбы Давида, отражающих то, что происходит во время настоящего библейского покаяния. Четыре просьбы Давида, отражающих то, что происходит во время настоящего библейского покаяния. Какая же первая просьба Давида? Взгляните на 3 стих. Он просит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Первая просьба Давида: «Помилуй меня». Покаяние Давида начинается с просьбы о милости. Спирджин замечал: Давид взывает к милости Божьей еще прежде, чем скажет о своем грехе. Взгляд на милость благотворен для глаз воспаленных от покаянного плача. С чего вы начинаете свое покаяние? На что вы прежде всего обращаете внимание? На что смотрят ваши духовные очи? Давид подает нам пример. Наши духовные очи в момент покаяния в первую очередь должны взирать на Божью милость. Что же это означает? В чем выражается милость? Милость может выражаться, во-первых, в прощении и восстановлении отношений с Богом. Например, в книге Чисел, 14 главе, 19 стихе Моисей просит: «Прости грех народу сему по великой милости Твоей». Действительно, по Своей милости Бог прощает грех. Прощение греха неразрывно связано с милостью. Во время покаяния Бог прощает наши грехи. Он уже не держит эти грехи против нас. Эти грехи перестают быть преградой, которая разделяла нас с Богом и нарушала наши отношения с Ним. Но не только этим ограничивается милость. Милость может выразиться также в отмене наказания. Это слово очень часто, милость или помилуй, помиловать, очень часто используется именно в таком контексте, в контексте отмены наказания. Ну, например, во Второзаконии, 7 главе, 2 стихе сказано: «И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их». Не щади их, то же самое слово используется. То есть, иными словами, не останавливай наказание, соверши Божье мщение над этими языческими народами, не щади их, не милуй их. Так вот, милость – это противоположность этому. Милость означает остановить наказание. Там речь шла о физическом уничтожении врагов, да? И вот в момент покаяния Бог останавливает какие-то аспекты своего наказания. Точно так же произошло и с Давидом. Ну, например, как только Давид покаялся перед пророком Нафаном и признался в своем грехе, он сказал: «Согрешил я пред Господом». Что сказал ему Нафан? Помните, мы об этом говорили в прошлый раз, читали это место Священного Писания. Нафан ему сразу же ответил. Первые его слова: «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Ты не умрешь. То есть мы видим, сразу же Бог проявил к нему милость и отменил самое суровое наказание, которое ожидало Давида, если бы он не покаялся. Но и не только это. В 31-м псалме Давид рассказывает о том, что с ним происходило до покаяния. Он пишет там: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя», пишет он Богу. Над ним день и ночь тяготела Божья рука. Давид продолжает: «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он описывает физические страдания, физические болезни, которые выпали на его долю. «Обветшали кости мои». Он описывает депрессию от вседневного стенания моего. Он описывает бессилие, упадок сил. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть мы видим, что до его покаяния Бог действительно наказывал его ежедневно. Однако сразу после покаяния Бог снял это наказание. Об этом в 31-м псалме Давид также пишет. Ну, конечно же, кто-то из вас может, припоминая предыдущую проповедь, вспомнить, а как же так? Мы говорили там, что настоящее покаяние не отвергает Божьего наказания. И мы говорили, что Бог не всегда при покаянии отменяет наказание. Иногда по своим благим целям, ради каких-то своих целей или ради блага самого человека, Бог может не отменить наказание даже после покаяния. Так, например, произошло и даже с самим Давидом. Помните, мы говорили, тот же Нафан ему сказал, «Так как ты подал врагам Господа повод хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И дальше другие несчастья были в жизни Давида, которые преследовали его еще 10 лет после этого греха. Таким образом, Бог не обязательно отменяет свое наказание вообще. Он по своим целям, по своему замыслу, по известным ему планам, он может оставить какие-то аспекты своего наказания. Но тем не менее, почти наверняка в момент покаяния Бог отменяет какие-то аспекты своего наказания. Как он это сделал с Давидом? Он сразу сказал ему, ты не умрешь. Ну, например, в момент покаяния, как это применимо к нам? Например, в момент покаяния останавливается церковное взыскание. В Матфея 18 главе 15 стихе сказано, «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то...» Продолжай церковное взыскание, иди скажи другому, «Нет». То приобрел ты брата твоего. На этом церковное взыскание заканчивается. В момент покаяния Бог может отменить наказание болезнью или смертью. Например, в 1 Коринфянам 11 главе 30 и 31 стихи говорится о тех людях, которые недостойно принимали вечерю. Там говорится, «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Говорится о физическом наказании болезнью, многие из вас немощны и больны, и смертью, и немало умирает. Ибо, продолжает апостол Павел, он объясняет эту мысль, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если бы произошло настоящее покаяние, то Бог отменил бы вот эти вот наказания, физическую болезнь и смерть, которая постигала тех верующих за недостойное принятие вечери. Итак, мы видим, что в момент покаяния Бог может отменить какие-то аспекты своего наказания. Давид просит в первую очередь о Божьей милости. Но почему он нуждается в милости? Почему он начинает этот псалом такими словами «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей»? Разве он нуждается в милости? Конечно же, нуждается. Давид нуждается в милости, потому что иначе он стоит перед лицом Божьего суда. Иначе Бог держит его грехи против него. Иначе Давида ожидает вся полнота Божьего наказания. То же самое происходит и с нами. До покаяния над нами нависает меч Божьего гнева, меч Божьего суда, и Бог может проявлять свое наказание. Но во время нашего покаяния Бог являет милость. Он полностью прощает нам наши грехи, и Он совершенно восстанавливает наши отношения с Ним. Ну и точно так же, как мы сказали, Бог может отменить какие-то аспекты своего наказания или даже отменить это наказание полностью по известным Ему планом. Итак, во-первых, мы сказали, настоящее покаяние просит Бога о милости. Следующая просьба Давида в конце третьего стиха записана. «Изгладь мои беззакония». Взгляните на конец третьего стиха. Он пишет, «И по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои». Сами эти слова представляют собой очень интересный образ. Они рисуют перед нами очень яркую картину. Дело в том, что слово «изгладь» означает «вытирать» или «заглаживать», и оно указывает на стирание надписи с глиняной таблички, с глиняной дощечки или из любой другой книги. Вообще, глиняные таблички, о которых вы наверняка слышали, может быть, читали, слышали на уроках истории в школе, глиняные таблички были очень распространены, больше всего распространены в Междуречии, в Месопотамии. Но они были известны также и в Палестине. И они применялись достаточно широко для разного рода записей. Например, в городе Эбле, чуть севернее Израиля, была обнаружена библиотека, коллекция из более чем 15 тысяч глиняных табличек. Эти таблички были посвящены самым разным темам. Это были и административные записи, они были обнаружены во дворце, в здании, которое археологи расценили как дворец города Эблы. Там были и записи, касающиеся дворцовых дел, и коммерческие договоры с другими городами. В общем, глиняные таблички и письмо на глине в Палестине были достаточно широко известны. Так вот, о чем здесь говорит Давид? «Изгладь беззакония мои». Пока глина не застыла, текст на ней можно легко стереть. Это можно сделать либо специальным скребком, либо даже просто ладонью. Но даже когда глина застынет, текст все равно при желании можно было загладить. Дело в том, что в древности глиняные таблички обычно не обжигали в печах, а просто высушивали на солнце. Для повседневных целей этого было достаточно. Так что если текст нужно было подправить, то глину просто размачивали водой, вот эту вот самую табличку брали, размачивали нужное место водой и стирали, заглаживали то, что было написано. И затем поверх этого можно было написать что-то новое. Именно об этом просит здесь Давид. «По множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои». То есть, иначе говоря, Давид просит, возьми эту табличку с записью моих преступлений и сотри все, что там было написано. Почему Давид нуждается в том, чтобы Бог изгладил его грехи? Потому что он понимает, что Бог ведет запись грехов. Бог ведет запись грехов. Бог ведет запись всей нашей жизни вообще. Например, в книге Малахии, 3 глава, 16 стих сказано, «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Памятная книга – это такой документ, в который записывались все дела, происходящие, например, в царском дворце. Это такой своеобразный протокол, протокол всего, что происходило, всех действий, всех событий. И вот Бог запечатлевает в таком протоколе абсолютно все, что мы делаем. У Него есть эти записи. Точно так же Бог ведет и запись не просто всех наших дел, но и в частности Он ведет запись человеческих грехов. Его пера не избегает ни один грех. В древнем суде были записи преступлений или долгов для того, чтобы, если вынесен какой-то приговор, чтобы человек не мог ничего сказать против. Было вынесено решение суда, были судьи, были свидетели, было принято решение, и была такая запись с этого суда. Или если человек должник, он должен отдать определенную сумму денег или какую-то собственность, то это также записывается и сохраняется этот протокол. И эта запись хранится против него. Она свидетельствует против этого человека, что он должник. Чтобы виновник полностью выплатил долг или понес наказание за преступление. Точно так же и у Бога есть запись, согласно которой каждый понесет наказание. Например, в книге пророка Иеремии, 17 глава, 1 стих написано, «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижале сердца их и на рогах жертвенников их». Бог действительно ведет запись грехов. У Него ничего не выпадает. И до тех пор, пока эта запись грехов остается целой и невредимой, она постоянно свидетельствует против нас. Она постоянно свидетельствует против вас. Но в момент покаяния Бог как бы размачивает глину своей памяти и стирает запись о наших грехах. Бог изглаживает эту запись так, что больше никогда не вспоминает о ней. Он уже к ней никогда не возвращается. Он не поднимает вот эти вот документы, как, знаете, делают современные палеографы. Они берут древние записи, древние документы, и они пытаются расшифровать, если там запись какая-то была затерта, они пытаются расшифровать, а какой же был текст написан до этого? Бог так никогда не поступает. Бог не палеограф. Он стирает записи наших грехов так, чтобы к ним никогда не возвращаться. Как он говорит сам об этом в другом месте Писания. Исаия 43 глава 25 стих. Он говорит, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». То есть он уже стирает их так, чтобы никогда не вспоминать о них. Бог изглаживает эту запись так, что она пропадает безвозвратно. Он не оставляет никакого следа. Дальше в Исаии 44 глава 22 стих написано, «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». Бог использует, Исаия использует два таких вот разных образа. С одной стороны, изглаживаю, да, как бы стираю запись этих грехов как бы с таблички. А с другой стороны, как туман или как облако. Для чего? Он подчеркивает, что как туман исчезает безвозвратно, не оставляя никакого следа. Как облако исчезает, разносится ветром, и уже не остается ни малейшего напоминания об этом облаке. Точно так же Бог стирает запись об этих грехах насовсем, полностью, так, чтобы к ней невозможно было уже возвратиться. Итак, во время нашего покаяния Бог изглаживает запись наших грехов. По какой же причине Он это делает? Третий стих 50-го псалма, который мы только что прочитали, он не только выражает две просьбы Давида – помиловать его и изгладить его беззаконие, но он и показывает две причины для Божьей милости, две причины для удаления записи о грехах. Какое же основание для Божьей милости и для изглаживания беззаконий? Какое основание мы себе можем найти для Божьей милости и для изглаживания беззаконий? Может быть, это добрые дела? Может быть, Давид вспомнит о добрых делах, о своих былых заслугах? Давид очень легко мог бы так сказать. У него были для этого все основания. Он мог бы сказать: «Помилуй меня по прошлым делам моим». Или «Изгладь беззакония мои ради моих страданий за правду». И все это, в общем-то, на первый взгляд было бы справедливо. Как пишет один человек, у Давида было много заслуг. Он не только много сделал для Бога, но и много пострадал ради Него. Однако, будучи облечен в грехе, он не предлагает уравновесить злые дела добрыми делами и не думает, что его служение искупит его преступления. Он спешит к Божьей бесконечной милости и только на нее уповает, чтобы получить прощение и мир. Давид сознает, что он ничем не заслуживает прощения, и он может получить его исключительно по Божьей благодать. Не возникает ли у вас иногда такого же чувства? Например, когда вы просите у Бога прощения, вы думаете, что Бог, наверное, вас простит, ведь не зря же вы Ему раньше служили. Бог вас, наверное, простит, потому что вы заработали у Него определенный кредит доверия. Так вот действует в отношениях между людьми зачастую. Когда строятся отношения, зарабатывается определенный кредит доверия. И потом уже, даже если совершаются какие-то ошибки или проступки, этот кредит доверия работает на человека, работает на нас. Но нет, такой причины никогда не окажется достаточным для Божьего прощения. Господь говорит: «Праведник умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он». Это написано в книге пророка Иезекииля, 3 глава, 20 стих. «Праведник умрет за грех свой, и не припомнятся ему его прошлые дела». Прощение никогда не может быть основано на кредите доверия. Прощение не может быть основано также и на нашем обещании никогда больше не повторять грех. На чем же может быть основано прощение? Оно может быть основано исключительно на следующих двух причинах, о которых Давид пишет здесь в третьем стихе. «Помилуй меня, Боже, на каком основании? По великой милости Твоей. И на каком основании? И по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Во-первых, по великой милости Твоей. Милость, вот это вот слово здесь другое. У него другой корень, чем у слова «помилуй». «Помилуй» по великой милости, да, в оригинале разные корни. Вот это слово «по милости», оно обозначает верность, верная любовь, преданность обещаниям или завету. То есть Бог прощает, потому что Он верен своему характеру. Он верен своему обещанию простить кающегося грешника. «И щедроты, по множеству щедрот твоих», дальше Давид пишет, щедроты, по-другому можно сказать, сострадание и нежная любовь, родительская любовь, отеческая или материнская любовь. Бог прощает, потому что Он любит грешника и сострадает ему. Обратите еще внимание на структуру этого стиха, это очень важный момент, мы должны его заметить. По краям третьего стиха стоят две просьбы – «помилуй» и «изгладь». А в середине поставлены две причины – для вот этих двух просьб. «Помилуй меня», он говорит, и дальше, по милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Это довольно типичная для еврейской поэзии структура. Мы об этом уже неоднократно упоминали, так что это должна быть для вас уже не новая информация. Вот такая структура, когда две одинаковые мысли ставятся по краям, и еще две одинаковые ставятся в середине, она делает особое ударение на центральных членах, на том, что стоит в середине, на том, что стоит в центре. Иными словами, Давид привлекает особое внимание к причине прощения и изглаживания беззаконий. Он как бы говорит: «Я не могу уповать ни на что другое, я не могу надеяться на свои заслуги, я не могу надеяться на свои дела, на свои способности и даже на свою веру. Единственное, на что я могу положиться, это Бог, это Его милость и это Его щедрость. По великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих». Итак, причиной для прощения и удаления записи о грехах является Божья верность Его обещаниям и нежная любовь к грешнику. Когда Бог прощает вас при вашем покаянии, это происходит не потому, что вы что-то сделали или не сделали. Это происходит исключительно потому, что Бог верен своим обещаниям. Он обещал простить кающегося, и Он делает это. И это происходит также потому, что Бог вас нежно любит. Он любит, как мать любит своих детей. Он неравнодушен к вам и к вашему греху. Он хочет видеть вас очищенными и прощенными. Поэтому вы можете уповать на Божью милость и на то, что Он изгладит ваши беззакония. Итак, мы с вами рассмотрели две просьбы Давида. «Помилуй меня и изгладь беззакония мои». Какая же третья просьба Давида? Третью просьбу Давида мы находим в 4 стихе, в начале 4 стиха. Взгляните на этот стих. Давид пишет: «Многократно омой меня от беззакония моего». Третья просьба Давида – «Омой меня». В еврейском языке было несколько слов, обозначающих мытье или омывание. Одно слово означало «умываться», ну, например, как мы идем утром в ванную, ну, или, по крайней мере, большинство из нас идет утром в ванную и умывается. Или, может быть, это слово означало «омывать кого-то», например, омывать человека, омывать кому-то ноги, руки, купаться и так далее. Было также другое слово. Другое слово означало «споласкивать водой». Ну, например, омывать так, как омывают поверхность чаши. Споласкивать. И было еще одно слово. Третье слово означало «стирать». Стирать так, как стирают одежду. Так вот, как вы думаете, какое слово используется в этом стихе? Как вы догадываетесь, последнее. В этом стихе используется такое слово, которое обозначает стирку. «Омой меня» в смысле «постирай меня». «Омой меня так, как омывают одежду», как стирают одежду. Давид просит, чтобы Господь тщательно его отстирал, чтобы он поступил с ним так, как в прачечной поступают с одеждой. Как же в те времена стирали одежду? Вы никогда над этим не задумывались? Может быть, одежду вообще не стирали? У меня было какое-то такое вот представление, может быть, наверное, типичное снобистское представление современного человека, что теперь все хорошо, и теперь мы цивилизованные, а раньше все было плохо, и все ходили грязные. Оказывается, это было не совсем так. Дело в том, что в древности тоже очень широко употреблялась стирка белья, и она примерно так же выглядела, как и в наше время. Как это было? Прежде всего, для этого использовали специальные моющие средства. Как мы используем стиральный порошок или мыло, тогда, оказывается, тоже были стиральные средства. Мы привыкли, наверное, к тому, что у нас есть мыло-стиральные порошки, и мы считаем это достижением современной цивилизации, и нам даже сложно представить себе, что 3000 лет назад, во времена Давида, это примерно 1000 лет до Рождества Христова, использовались какие-то моющие средства. Но, оказывается, все-таки использовались. В основном они были растительного происхождения, их получали из трав и из деревьев, которые были богаты поташем и содой. Такой небольшой экскурс в химию. Для тех, кто не любит химию, на одну минуту ровно можете закрыть уши. Вот поташ и сода – это карбонаты калия и натрия. Растения эти пережигали до золы, а золу смешивали с другими щелочными продуктами и с жиром. И конечный продукт был похож на современный кусок мыла. О моющих средствах говорит, например, пророк Иеремия. Те, кто не любит химию, вы уже, пожалуйста, пальцы из ушей вынимайте и слушайте внимательно. Иеремия, 2 глава, 22 стих. Также говорится о моющих средствах. Вот что пишет пророк. «Поэтому, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною». Мы видим, что Библия упоминает, что в те времена использовались моющие средства. Итак, брали вот эти вот моющие средства, эти мыла, натирали ими одежду, и затем одежду клали в воду. И что дальше с ней начинали делать? По этой одежде начинали ходить. Ходили туда-сюда, чтобы вытаптывать вот эту вот грязь, чтобы одежда терлась, пока она лежит на камнях. Затем одежду брали и били о камни, терли ее о разного рода камни. Тщательно промывали водой, выжимали, снова мочили, снова натирали вот этими моющими средствами. И этот процесс повторяли до тех пор, пока одежда не станет чистой. И вот поэтому Давид говорит в начале 4 стиха, взгляните еще раз на этот стих, «Многократно омой меня от беззакония моего». «Многократно омой меня от беззакония моего». То есть «постирай меня много раз, так как в те времена стирали одежду». Обычно этим делом занимались, как вы понимаете, женщины. То есть пока мужчины били баклуши на работе или прохлаждались в разного рода военных походах, женщины взваливали на свои плечи нелегкий труд стирки. Но, оказывается, были и профессиональные мастерские, которые занимались мытьем одежды и обработкой тканей. Их можно сравнить с современными прачечными. В синодальном переводе тоже упоминаются такие прачечные, но люди такой профессии названы белильщиками. Белильщиками. Так что, когда читая свою Библию в синодальном переводе, вы увидите слово «белильщик», знайте, что имеется в виду такой человек, который работает с одеждой, отстирывает ее, работает с тканями, делает грязные ткани, серые ткани, белыми и чистыми. Например, в 4 книге Царств, 18 главе 17 стихе сказано: «И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода Верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего». На дороге поля Белильничьего. То есть была, по-видимому, там как раз в те времена такая мастерская, которая занималась отбеливанием тканей. Или у Марка, 9 глава, 3 стих. Помните знаменитый эпизод из жизни Иисуса Христа, о котором мы часто вспоминаем, преображение? Марк пишет об этом. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Имеется в виду вот как раз такой человек, который обрабатывает эту грязную одежду многократно разными моющими средствами, трет ее о камни, споласкивает ее в воде и так далее. Белильщик не мог выбелить эту одежду так, какой она стала у Иисуса Христа, ослепительно белой и чистой. И вот точно так же, наверное, можно провести сравнение. Только Бог способен нас отстирать так, как никакой, ни в какой прачечной, никакой белильщик, никакая прачка не может отстирать одежду на этой земле. Что просит Давид? Давид просит сделать все, что нужно, чтобы очистить его от греха. Он просит не просто, чтобы Бог простил его, не просто, чтобы Бог закрыл глаза на его беззаконие. Он просит, чтобы Бог много раз его постирал, так, чтобы от этого греха не осталось и следа. Заметьте, что он не просто хочет, чтобы Бог помиловал его и освободил от наказания. Он не просто хочет, чтобы Бог стер запись о его грехах. Он просит, чтобы Бог очистил его от самого этого греха. Он хочет, чтобы Бог омыл его со всей тщательностью, натер его мылом, бросил его в воду, топтал его ногами, бил о камни, тер и выжимал. Он готов на все, лишь бы освободиться от греха. И это важный признак настоящего покаяния. Настоящее покаяние жаждет не просто освободиться от последствий греха, но жаждет освободиться от самого присутствия греха. Почему Давид просит, чтобы Бог как бы отстирал его от этого греха? Потому что он понимает, что грех пачкает. Исаия говорит: «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Исаия тоже говорит о том, что грех пачкает, как грязь пачкает одежду, поэтому мы нуждаемся в стирке. Грех пачкает хуже грязи. Он въедается в одежду нашей души, его грязные частички застревают между волокнами, и их сложно оттуда удалить. Поэтому мы с вами нуждаемся в тщательной стирке. И эта стирка происходит когда? Во время покаяния. Давид сознает, что не может омыть себя сам. Он не говорит: «Господи, давай я себя отстираю, давай я сейчас сделаю все, чтобы себя омыть». Нет, он просит: «Ты отстирай меня, ты многократно омой меня от беззакония моего». Это тоже признак настоящего покаяния. Он сознает, что не может этого сделать сам. Противоположность этому, например, лжеучителя во втором послании Петра, второй главе 21 стихе, о которых там сказано: «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Хотя из русского перевода это не вполне очевидно, но слово «вымытая» там стоит в определенной форме, в особой форме, которая обозначает делать что-то для себя. «Вымывшаяся свинья», так точнее будет перевести. То есть это та свинья, которая вымыла сама себя сверху, но ее природа не изменилась. Давид сознает, что его личного омытия никогда не будет достаточно. Он никогда не сможет отстирать себя от греха так, как это сделает Бог. Поэтому он просит: «Многократно омой меня от беззакония моего». Так и во время нашего покаяния Бог омывает нас и отстирывает от самых глубоких, въевшихся пятен греха. Ну и, наконец, четвертая просьба Давида. Ее мы увидим в конце четвертого стиха. Давид продолжает: «И от греха моего, что? Очисти меня». «И от греха моего очисти меня». В данном случае речь не идет о физическом очищении. Пожалуйста, будьте сейчас внимательны, это очень важная мысль. Здесь речь не идет о физическом очищении. Об этом физическом очищении, можно сказать, Давид уже попросил выше, да, многократно: «Омой меня, отстирай меня от этого физического присутствия греха, от этой грязи». Здесь используется особое слово. Слово, которое обозначает ритуальное очищение. Не удаление грязи, а признание или провозглашение кого-либо чистым для Бога, чистым для храма или чистым для богослужения. Ну, например, слово с тем же корнем употребляется, когда речь идет о чистых или нечистых животных. Ну, скажем, в Бытии, 7 главе, 2 стихе. Помните, там речь идет о потопе, идет подготовка к потопу, Ной построил ковчег, и Бог говорит Ною, чтобы он взял определенных животных в этот ковчег. И Ною было сказано, чтобы он взял по 7 каждого рода чистых животных и по 2 каждого рода нечистых животных. И слово используется вот с точно тем же корнем, как и вот здесь в нашем псалме. Ясно, конечно, что речь не идет о том, что одни животные были вымытыми, а другие не были вымытыми. Мол, если придут животные, которые вымыты, тех возьми по 7 штук, а которые грязными придут, тех всего по 2 штуки. Сами виноваты, надо было мыться. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что некоторые животные были ритуально чисты, пригодны для определенных целей, в частности, пригодны для всесожжения, для жертвоприношения. А другие животные не были ритуально чисты, не были пригодны для этого. Иными словами, некоторые животные были признаны или объявлены ритуально чистыми, а другие нет. Точно так же и в книге Левит, 13 главе 6 стихе, говорится об очищении прокаженных. Там сказано: «В 7-й день опять священник осмотрит его», то есть человека, у которого имеется подозрение на проказу, «и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым». Объявить его чистым, используется слово с тем же корнем. «Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист». Опять используется слово с тем же корнем. В этом стихе не имеется в виду, что омовение одежды исцелит человека от проказы, поскольку священник уже его осмотрел и убедился в том, что это не проказа. Вот этот вот ритуал был установлен для того, чтобы провозгласить человека ритуально чистым. После этого он мог войти в храм. Так и Давид здесь просит. Давид здесь просит, чтобы Господь сделал то, что нужно, чтобы признать его чистым для Бога, чистым для служения Богу, чистым для храма. Почему Давид нуждается в этом? Потому что он понимает, что грех делает нас ритуально нечистыми, то есть нечистыми в Божьих глазах. Грех делает нас подобными тем прокаженным, которые нечисты и не могут войти в храм, не могут служить Богу, не могут быть в обществе Господнем. Благодаря греху мы объявлены и признаны оскверненными. Мы не можем приблизиться к Богу, мы не можем участвовать в служении Ему, потому что в противном случае мы будем все собой осквернять. Даже святые вещи вокруг себя мы будем делать нечистыми. И поэтому Давид просит: «От греха моего очисти меня, объяви меня чистым в твоих глазах». Давид понимает, что его просьба об очищении подразумевает, знаете что? Жертву. Эта просьба об очищении подразумевает жертву. Дело в том, что ритуальное очищение производилось кровью жертвенного животного. В 9 стихе этого псалма используется то же самое слово. Там Давид говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист». «Окропи меня иссопом, и буду чист». Иссоп – это такое растение, при помощи которого это растение макали в кровь, в чашку с кровью жертвенного животного, и потом этим растением кропили вокруг на определенные предметы или на людей, чтобы сделать их ритуально чистыми, пригодными для служения в храме. И вот Давид просит: «Окропи меня иссопом, и тогда я буду чист». Вот эта просьба об очищении, о том, чтобы Бог признал его, объявил его чистым, она неразрывно связана с применением к нему крови жертвы. Он сознает, что эта просьба обязательно подразумевает жертву. Чтобы ему быть объявленным чистым, к нему должна прикоснуться кровь жертвенного животного. Так же и с нами. Чтобы Бог объявил нас с вами чистыми, Он должен окропить нас кровью жертвы, той самой жертвы, на которую указывали все ветхозаветные жертвоприношения. Он должен окропить нас кровью Иисуса Христа. Когда Его кровь, кровь Христа, применяется к нам, когда Его смерть, принесенная за наши грехи, применяется к нам, тогда мы становимся ритуально чистыми и получаем свободный доступ в Божье присутствие и к служению Богу. Итак, во время нашего покаяния Бог объявляет нас чистыми. Теперь мы можем приближаться к Нему и без всяких препятствий участвовать в служении Ему. Итак, мы с вами рассмотрели 4 просьбы Давида. И мы с вами сказали о том, как они применимы к нашему покаянию. Давайте их повторим. Первая просьба Давида – «Помилуй меня». И это напоминает нам, что во время нашего покаяния Бог нас прощает и отменяет наказание или какие-то его аспекты. Вторая просьба Давида – «Изгладь беззакония мои». Это напоминает нам, что во время нашего покаяния Бог уничтожает запись наших грехов, как бы стирает эту запись с глиняной дощечки. Третья просьба Давида – «Омой меня», или, помните, мы говорили, «Отстирай меня». Это напоминает нам, что Бог отстирывает глубоко въевшиеся пятна греха и делает нас ослепительно белыми, так, как на земле белильщик не может выбелить. И четвертая просьба Давида – «Очисти меня». Во время нашего покаяния Бог применяет нам кровь Христа и провозглашает нас чистыми в Его глазах, после чего мы можем свободно приближаться к Нему и служить Ему. Что же нам теперь со всем этим делать? Как нам со всем этим быть? Один автор рассказывает такую интересную историю. В прачечное общежитие как-то зашел студент-первокурсник. Ну, вы знаете, первокурсников, наверное, сами всегда были. Их видно издалека. Они на все смотрят большими глазами, и у них не закрывается рот, и всего боятся. Так вот, приходит такой студент-первокурсник с охапкой грязного белья. И это грязное белье было у него тщательно замотано в старую рубашку. По-видимому, он стыдился своей неряшливости, и, по-видимому, он боялся как-то привлечь к себе внимание других, уже старожилов этого общежития. Он так и не распаковал своей одежды, а он запихал в стиральную машинку все как было, весь узел как есть, целиком. И когда стирка закончилась, он перетащил всю одежду в сушилку и точно так же, не развязывая этого узелка, кинул ее в сушилку. И потом, когда все закончилось, одежда высушилась, он достал этот узел и побежал к себе в комнату. Каким же было его разочарование, когда там у себя в комнате он обнаружил, что вся его одежда была тщательно выстиранной, тщательно высушенной и все такой же грязной. Так вот, пока мы продолжаем скрывать наши грехи, пока мы их держим в таком вот узелке и не развязываем их, они так и будут оставаться при нас. Чтобы грехи отстирались с одежд нашей души, есть лишь один выход. Это открыть их Богу в настоящем библейском покаянии. Чтобы Бог помиловал нас, изгладил наши беззакония, многократно выстирал нас и объявил чистыми в Его глазах. Давайте помолимся. Я предлагаю несколько минут провести в тихой молитве, в тишине наших сердец. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты вновь обращаешься к нам через Твое Слово со словами обличения и утешения. Мы сознаем, что до тех пор, пока мы будем скрывать свои грехи, как эту грязную одежду, хранить ее завернутой, завязанный в узелок, они никогда не отстираются, они так и останутся при нас. Но помоги нам поступить подобно Давиду, открыть Тебе грех свой и не скрыть беззакония своего. И Ты снимешь с нас вину нашего греха. Мы просим, чтобы Ты по милости Твоей и по множеству щедрот Твоих помиловал нас. Мы просим, чтобы Ты изгладил наши беззакония так, чтобы о них не осталось никакой памяти, никакой записи. Мы просим, чтобы Ты многократно выстирал нас и омыл так, чтобы очистить и освободить нас от всякого присутствия нашего греха. И мы просим, чтобы Ты признал нас, сделал нас чистыми в Твоих глазах, так, чтобы мы могли свободно приступать к служению Тебе, к храму Твоему, к общению с Твоими детьми. Мы молим, чтобы во всем этом прославилось через нас Твое святое имя, любящий, милосердный Бог. Аминь.